страницу www.svobodanews.ru.
Спасибо, коллеги. Аня Ракеловой.
И о погоде. В средней полосе господствующие северные ветры будут распространять все новые порции прохладного воздуха, постепенно понижая температуру. Если в пятницу среднесуточная температура будет близка к климатической норме, то в выходные дни она станет ниже нормы на 3 градуса. Не исключен и первый снег. В столице сегодня днем небольшой дождь, температура воздуха 6-8 тепла, ветер северный 3-8 метров в секунду.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в утренней программе.
Годовщина нападения боевиков на Нальчик. Турецкий писатель Орхан Памук стал Нобелевским лауреатом. Новые рекорды на рынке произведений искусств.
Сегодня в Осло будет вручена Нобелевская премия мира. Это главная тема утренней программы «Время свободы». Обсуждаем ее с экспертами и слушателями в прямом эфире. А вопрос наш звучит сегодня так. Каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Итак, обо всем по порядку. Утро этого дня год назад в столице Кабардино-Балкарии началось с автоматных выстрелов. Несколько вооруженных групп напали на отделение милиции ФСБ. Бои продолжались в течение всего дня. Итог: десятки погибших сотрудников правоохранительных органов, мирных жителей и тех, кого позже власти назвали террористами. Спустя год многое остается непонятным в событиях 13 октября 2005 года в Нальчике, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Информация о первых боестолкновениях на улицах Нальчика появилась на лентах информагентства около 9 часов утра. Спустя час стало ясно, бои идут практически во всех районах города. Вооруженные группы атаковали отделы милиции, аэропорт, здание ФСБ. Есть убитые и раненые среди мирного населения. Из Владикавказа в Кабардино-Балкарию срочно перебрасываются военные подразделения для блокады Нальчика. В течение двух дней, на протяжении которых в городе шли бои, военнослужащим так и не удалось организовать оцепление кабардино-балкарской столицы. Спустя год ни официальные лица республики, ни следственные органы так и не смогли дать ответ, что заставило десятки людей взять в руки оружие и идти на штурм зданий силовых ведомств. Своей точкой зрения «Радио Свобода» делится председатель комитета по средствам массовой информации при парламенте Кабардино-Балкарии Борис Паштов.
К сожалению, в прошлом году именно в городе Нальчике произошло в некоторой части закономерное, в некоторой части случайное стечение вот всех неблагоприятных обстоятельств, которые могли быть. Сюда, на Кавказ, стремились всевозможного радикального толка идеологи религиозные. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, несомненный фактор чеченской кампании. Конечно, сыграл фактор, наверное, и определенной закрытости и системы руководства, которая была в республике. Сыграла определенную роль, опять-таки негативную, то, что спецорганы, которые должны были, собственно говоря, заниматься вот этим всем радикальными такими явлениями, оружием. Да, они действительно занимались и делали свое дело, но они делают так, как они умеют это делать. И, наверное, были какие-то перегибы на местах.
Свою оценку событиям 13 октября 2005 года дают правозащитники. Лев Пономарев, директор движения «За права человека», обвиняет случившиеся местные власти.
Точка зрения правозащитников уже известна на события в Нальчике. Мы считаем, что к событиям в Нальчике привели многочисленные факты преследования людей за религиозные убеждения. Мы знаем, что были закрыты десятки мечетей. Мы знаем, что там преследовали всех муфтиев, которые не подчинялись фактически одному человеку. И поэтому люди были лишены реально отправлять свои, так сказать, вот, духовные потребности. Именно поэтому они собирались на квартирах, и все это потом интерпретировалось как заговор. Как, значит, всех их назвали ваххабитами. Преследование это носило в том числе и полицейский характер. Людей задерживали, избивали, пытали, заставляли признаваться, что они ваххабиты. И все это происходило как раз перед событием 13 октября.
Всего в результате нападения на Нальчик погибли 36 сотрудников правоохранительных органов. По данным российских властей, потери нападавших составляют около 100 человек. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Знаменитый турецкий писатель Орхан Памук в четверг был удостоен Нобелевской премии по литературе. В начале лета этого года Памук приезжал в Россию, чтобы предоставить читателям свой новый автобиографический роман «Стамбул. Город воспоминаний». Предлагаем вашему вниманию репортаж о писателе и его последней книге, который подготовила наша коллега Анна Колчина.
Орхан Памук рассказывал о своей новой книге «Стамбул. Город воспоминаний», о городе, в котором он прожил более 50 лет. Изначально книжка была задумана как исследовательская работа о Стамбуле, но потом я решил, что она будет также являться автобиографией. С 7 до 22 лет я мечтал стать художником. Когда мне было лет 15, я часто выходил на улицы Стамбула и фотографировал. Потом по этим снимкам пытался рисовать. Но в 22 года я неожиданно для себя решил стать писателем. И когда к 35 годам мои романы стали печататься, и я стал известен, многие спрашивали меня, почему я перестал рисовать. Я понял, что не могу ответить одной фразой, и книжка о Стамбуле стала ответом на этот вопрос. Есть масса писателей, которые меняли страны, языки, и я отношусь к тем, которые живут в одном городе, в одном доме и пытаются писать об этом. Я прожил в одном районе Стамбула всю свою жизнь. Когда я родился, моя семья жила в доме в атаманском стиле, а потом дом был перестроен в современный, но семья осталась жить, просто все распределились по квартирам. «Стамбул. Город воспоминаний» — это книга о городе и о человеке, который в конце концов понимает, что он не будет художником. Это также философская книжка. Я пытаюсь понять, в чем заключается красота пейзажа, почему мне нравится эта улица, почему этот вид из окна, что есть красота. В середине 19 века, когда со Стамбулом установилась связь по морю и по суше, железные дороги и корабли, многие западные путешественники стали приезжать в город и писать о нем. А в свою очередь, уже в 20 веке турецкие авторы, читая эти воспоминания, стали формировать свое представление о красоте Стамбула. И все эти истории присутствовали в моем детстве, я их постоянно слышал. Моя мама часто брала меня гулять, указывала на гостиницу и говорила, что здесь жил Флобер. Памук ходится под впечатлением от Толстого и Достоевского, но не может сказать, кто нравится больше. Так же, как если бы его спросили, кого он больше любит, отца или мать. Из современных писателей ему ближе всего Мишель Уильбек. В живописи предпочитает французских импрессионистов. А на вопрос «В чем смысл жизни?» он отвечал: «Каждая моя книга дает ответ на этот вопрос».
Рассказывала Анна Колчина. В Москве 6:45 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии сегодня пройдут траурные мероприятия по случаю годовщины нападения боевиков на Нальчик. Члены Генеральной Ассамблеи ООН изберут сегодня нового генерального секретаря организации. В Анкаре у здания посольства Франции прошли массовые митинги протеста против возможного принятия французским парламентом закона, который предусматривает уголовное наказание за отрицание геноцида армян в Османской империи. Таковы лишь некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода».
Сегодня в 11:00 по московскому времени в прямом эфире «Час прессы». Тема программы – визит в Москву спикера украинского парламента Александра Мороза и российско-украинский диалог. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
А пока на наших волнах выпуск спортивных новостей. Вчера прошла 12-я партия на первенство мира по шахматам в калмыцкой столице Элисте. Российский гроссмейстер Владимир Кранник сыграл в ничью с болгарином Веселином Топаловым, и в результате счет матча стал 6-6. Теперь будет сыгран тай-брейк. 4 партии в быстрые шахматы, 25 минут плюс 10 секунд. Затем 2 блиц-партии, 5 минут плюс 10 секунд. А затем решающая блиц-партия 6 минут белым, 5 минут черным, где в случае ничьей выигрыш присуждается черным. Сегодня станет известно имя нового чемпиона мира по шахматам. В рамках волейбольной лиги чемпионов в группе А вчера «Локомотив Белогорье» из Белгорода одержал на своей площадке победу над испанской «Мальоркой» в 4 сетах 3-1. Продолжаются крупные теннисные соревнования. Так, в столице Австрии вчера победы одержали Станислас Вавренко из Швейцарии, аргентинец Давид Налбандян, Юрген Мельцер, австриец, его соотечественник Стефан Кубик и американец Энди Родик. В Стокгольме в очередной круг вышли по итогам вчерашних поединков финн Ярко Нийминен, Фелисиано Лопес, испанец, американец Джеймс Блейк и Томаш Бердих из Чехии. Ну а в Москве соревнуются и мужчины, и женщины в рамках розыгрыша Кубка Кремля. Вчера победу одержали француз Фабрис Санторо. Он выиграл у молодого россиянина Константина Кравчука. Янко Типсарович из Сербии и Черногории. Филипп Кольшрайбер, немецкий теннисист, он нанес поражение еще одному россиянину Евгению Королеву. Белорус Максим Мирный, Арно Климан из Франции. Ну и, наконец, Марат Сафин, он выиграл у Даниэля Брачиали из Италии. Ну а в соревнованиях женщин победы вчера одержали Анна Чеквитадзе, россиянка Пати Шнидер из Швейцарии, Николь Вайдишева, чешская теннисистка, еще одна представительница, еще две представительницы России, Надежда Петрова и Елена Дементьева. Петрова выиграла у Елены Лиховцевой. Ну и в трехсетовом сложном поединке француженка Амели Морисмо нанесла поражение Елене Весниной 5-7, 6-3, 7-6. В воскресенье турнир завершится. В российской хоккейной суперлиге вчера были сыграны очередные матчи. «Химик» одержал победу над хоккейным клубом МВД 2-0. «Крылья Советов» уступили новокузнецкому «Металлургу» в овертайме 3-4. Ярославский «Локомотив» взял верх над «Северсталью» 3-2. С таким же счетом ЦСКА в гостях одержал победу над «Ладой». Салават Юлаев выиграл у «Витязя» 2-1. «Авангард» нанес поражение московскому «Динамо» 5-2. «Амур» уступил на своем льду «Сибири» 0-2. Лидирует по-прежнему казанский «Акбарс», в его активе 35 очков, ну а вот пятерка лучших на сей момент. В активе «Сибири» 29 очков, на третьем месте «Химик» 28, «Авангард» набрал 26, и хоккейный клуб МВД имеет 23 очка. К этому часу в Национальной хоккейной лиге завершились два матча. Питтсбург выиграл у Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 6-5, а Калгари взял верх над Оттавой 1-0. Ну, это пока вся спортивная информация, а следующий выпуск выйдет в эфир примерно через час.
6:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Дрезденском музее гигиены открылась выставка Вашингтонского музея Холокоста «Смертельная медицина», сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Американский музей Холокоста «Смертельная медицина» впервые за 13 лет своего существования вывозит экспозицию за границу. Исключение в данном случае оправдано, ведь в Дрезденском музее гигиены во времена Третьего рейха размещался гитлеровский псевдонаучный центр по созданию сверхрасы. Идея создания музея гигиены принадлежит немецкому промышленнику и филантропу Карлу Августу Лингеру. Всю свою жизнь Лингер посвятил борьбе за гигиену и здоровый образ жизни. Пожертвовал немало средств для строительства в Германии больниц и терапевтических клиник. Но, пожалуй, главным проектом Карла Августа Лингера стал музей гигиены, созданный в 1912 году в Дрездене после проведения там первой международной выставки гигиены. Во времена Веймарской республики музей гигиены стал центром популяризации науки и здорового образа жизни. После прихода к власти в Германии нацистов музей гигиены начал использоваться для пропаганды совершенно иных теорий. Евгеника, отрасль науки, позволяющая управлять наследственностью, превратилась в руках нацистов в инструмент по созданию сверхрасы и проведению насильственной стерилизации. Вот что говорит директор музея гигиены Клаус Фогель. Евгеника – это биологический метод, позволяющий решать социальные проблемы. Евгеника пропагандировалась как метод улучшения наследственного материала немецкого народа. И немецкая санитарная система была на переднем фронте. По личному указанию Гитлера, 200 тысяч человек, которые, по мнению представителей нацистских властей, имели те или иные физические недостатки, были умерщвлены. Среди этих людей оказалось немало детей, стариков и даже больных солдат вермахта. Кроме того, 400 тысяч человек стали жертвами насильственной стерилизации. По мнению нацистов, эти люди были недостойны иметь детей. говорит директор музея гигиены Клаус Фогель. Убийство начиналось в детских больницах, где, например, дети-инвалиды, очень больные дети, умерщвлялись инъекциями. Это делалось без громких слов. Эти акции не носили официального характера, однако в скрытой форме все было готово для того, чтобы начать умерщвление. Среди экспонатов выставки особое внимание публики привлек стеклянный человек, внутренности которого видны через прозрачную пластмассу. Руки и лицо стеклянного человека обращены к небу. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Завершает этот отрезок утренней программы «Время свободы» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Способно ли международное сообщество нейтрализовать северокорейскую ядерную программу? Изменник. Впервые за полвека такое обвинение предъявлено американцу. Новые рекорды на рынке произведений искусства. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сможет ли международное сообщество договориться о единой тактике в попытке блокировать северокорейскую ядерную программу? И будет ли эта тактика достаточно эффективной? Сомнения на этот счет появились в четверг, после того, как Россия и Китай заявили, что им необходимо больше времени для консультации относительно возможных санкций. По словам дипломатов, Москва и Пекин выступают против почти полной финансовой блокады Северной Кореи, предложенной Соединенными Штатами, и инспекции ее коммерческих судов, рассказывает Ян Рунов.
Способно ли мировое сообщество найти действенный невоенный метод борьбы с диктатором вроде Ким Чен Ира? Вот что думает президент Вашингтонской исследовательской группы «Азиатско-американская инициатива», военный историк и лауреат Пулитцеровской премии Ал Сантоли. Мы должны помнить о других участниках процесса. Это, прежде всего, Китай, тоже ядерная держава. И Пакистан, стабильность правительства которого зависит от поддержки исламских фундаменталистов. Трудно наказывать одну страну, когда в это время другие не только сами вооружаются, но и продают другим ядерные материалы. А главное, мы не можем знать, что на уме у Пекина, который продолжает наращивать количество ядерных ракет. Как ни печально, мы должны признать, что клуб ядерных держав закрыт уже невозможно, и он будет пополняться новыми членами, и что теперь нет на нашей планете мирового полицейского, и что другие государства могут делать то, что считают нужным, не считаясь мнением других государств и Организации Объединенных Наций. Все наши попытки остановить ядерные программы Северной Кореи и Ирана до сих пор были малоэффективными. Так думает Ал Сантоли, президент исследовательской группы «Азиатско-американская инициатива». В американском проекте резолюции предусмотрен запрет странам-членам ООН прямо или через посредников на поставки, продажу, транспортировку через их территорию воздушным или морским путем в Северную Корею оружия и любых военных материалов, любого оборудования, техники и материалов, которые могут быть использованы для создания ядерного, ракетного или любого другого оружия массового уничтожения. Северной Корее запрещено экспортировать материалы, связанные с ядерными или ракетными программами. Страны-члены ООН должны немедленно заморозить средства, принадлежащие лицам, помогающим Северной Корее в ее ядерных или ракетных программах. Этот запрет не распространяется на финансирование гуманитарной помощи Северной Корее. В проекте резолюции содержится требование, чтобы Северная Корея отказалась от всех дальнейших испытаний ядерного и ракетного оружия, отказалась от ядерного оружия и ядерной программы полностью и бесповоротно, и чтобы этот факт можно было проверить. Резолюция должна призвать Северную Корею немедленно вернуться к шестисторонним переговорам, цель которых – сделать Корейский полуостров безъядерной зоной.
Рассказывал Ян Рунов. В четверг стали известны подробности уникального дела. Впервые за полвека американская прокуратура возбудила дело против американского гражданина по обвинению в государственной измене. Слово Алану Давыдову.
Адаму Гадану заочно предъявлено обвинение в измене родине. Основанием для этого правоохранительные органы Соединенных Штатов сочли участие 28-летнего уроженца Калифорнии в агитационных видеороликах Аль-Каиды, в которых он выступает против идеалов Запада и прославляет борьбу радикальных исламистов. Об этом сообщил заместитель министра юстиции США Пол Макналти. Он сделал свой выбор, вступил в ряды врагов и оказывал им помощь и поддержку, действуя как пропагандист Аль-Каиды. В последние годы Гадан снялся в нескольких аль-каидовских видеосюжетах, в которых не скупился на призывы к насилию. Теракты 11 сентября он назвал лишь легким прологом, за которым, по его словам, последует невиданная по размаху и жестокости глобальная война с Америкой. В другом ролике Гадан появляется вместе с одним из лидеров Аль-Каиды, Айманом Завахири. Мы не верим в ложного Бога и отвергаем его, будь то камень, человек или правительство с его конституцией, судами и законами. Мы также отвергаем Организацию Объединенных Наций с ее Советом Безопасности, резолюции которого всегда принимаются в пользу фашистующих сионистов и крестоносцев. Дед Адама был евреем. Его отец сменил семейную фамилию с Перлмана на Гадана. Адам вырос на ферме в Калифорнии, где его родители разводили коз. Впоследствии он принял ислам и уехал в Пакистан, где стал известен под именем Азам-американец. После чего, как говорит замминистр юстиции Макналти, Гадан стал рупором Аль-Каиды. Насколько мне известно, он занимался пропагандой. Но я пока не располагаю свидетельствами или информацией о том, что он был причастен к планированию новых нападений. Именно последнее обстоятельство, по мнению экспертов, может сильно усложнить доказательство факта государственной измены, говорит профессор школы права Стэнфордского университета Дженнифер Мартинес. Первая поправка Конституции США ограничивает способность правительства наказывать людей за их слова. Призывающих к свержению правительства и даже к насильственному свержению может быть защищен конституционной свободой слова, если только его призывы не влекут прямых противозаконных действий. Профессор Мартинес, ссылаясь на судебные прецеденты, отмечает крайне узкое толкование государственной измены в США. Она также указывает на гипотетический характер всех разговоров о суде над Гаданом, который в настоящий момент находится не в американской тюрьме, а, как полагают, где-то в Пакистане.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Новые рекорды на рынке произведений искусств. В США впервые на национальную книжную премию номинирован роман-комикс.
Сегодня в Норвегии, в Осло, будет вручена Нобелевская премия мира, и это главная тема утренней программы. Обсуждение ее с экспертами «Радио Свобода», ну а также, конечно же, со слушателями в прямом эфире посредством пейджинговой связи. Предлагаем сегодня аудитории ответить на следующий вопрос. Каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в 13 часов по московскому времени в эфире ток-шоу «Личное дело». О психологии авторов «Живого журнала» рассуждают психолог-культуролог Оксана Орлова и главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Екатерина Пархоменко. Ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 6:30. В продолжении программы «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Итак, повторяем еще раз главную тему утреннего эфира. Это вручение сегодня в Осло, в Норвегии, Нобелевской премии мира. Наши телефоны.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Мы ждем ваших ответов на пейджер.
Ну а теперь краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о санкциях против Северной Кореи откладывается. Ранее голосование было запланировано на сегодня, но из-за возражений Китая и России против предложенного США документа решено продолжить консультации. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, обязующий Грузию вывести войска из Кадорского ущелья в Абхазии. Москва обвиняет Тбилиси в нарушении условий перемирия, заключенного в 1994 году и положившего конец грузино-абхазской войне. Фонд имени Артема Боровика посмертно наградил журналистку Анну Политковскую премией «За мужество». Премия присуждается с 2001 года за достижения в области независимой журналистики. Европейский суд по правам человека признал ответственность России за гибель 5 жителей Чечни в феврале 2000 года. По мнению судей, российские власти не провели тщательного расследования обстоятельств гибели чеченской семьи Истамировых. Россия должна выплатить родственникам погибших около 300 тысяч долларов компенсации. В Кабардино-Балкарии сегодня пройдут траурные мероприятия по случаю годовщины нападения боевиков на Нальчик. Около 200 вооруженных экстремистов атаковали год назад ряд военных и административных объектов в городе. Погибли десятки людей. В Выборге 13 и 14 октября объявлены днями траура в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома. В результате трагедии, которая произошла в понедельник, погибли 7 человек. Члены Генеральной Ассамблеи ООН сегодня изберут нового генерального секретаря организации. 9 октября Совет Безопасности ООН одобрил кандидатуру на этот пост Пан Ги Муна, министра иностранных дел Южной Кореи. В Анкаре у здания посольства Франции прошли массовые митинги протеста против возможного закона, возможного принятия французским парламентом закона, предусматривающего уголовное наказание за отрицание геноцида армян.
Что касается погоды, в средней полосе господствующие северные ветры будут распространять все новые порции прохладного воздуха, постепенно понижая температуру. Если в пятницу среднесуточная температура будет близка к климатической норме, то в выходные дни она станет ниже нормы на 3 градуса. Не исключен и первый снег. В столице сегодня небольшой дождь, температура воздуха 6-8 градусов, ветер северный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 9-11 тепла.
Главной теме утреннего эфира сегодня в Осло будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. Среди почти 200 персон и организаций, которые упоминались в качестве возможных претендентов на премию, есть и российские правозащитники, и известные европейские политики, и даже целые организации. С подробностями Данила Гальперович.
Нобелевская премия мира, пожалуй, самая противоречивая из премий, учрежденных когда-то создателем динамита Альфредом Нобелем. Она отличается уже тем, что вручается не в Стокгольме, а в Осло. Но и в самой процедуре присуждения Нобелевской премии мира очень много противоречий. Достижения многих из тех, кто получил награду, отнюдь не были безоговорочно признаны. Физик Виталий Гинзбург, лауреат Нобелевской премии по физике 2005 года, удивляется, как премию, в официальном статусе которой сказано «за наибольший вклад в дело укрепления Содружества наций», мог получить, например, глава Организации освобождения Палестины.
То, что я знаю, когда те случаи, меня не впечатляют. Вот я приведу вам два примера. В каком-то году получил Арафат вместе с Пересом и Рабином. Ну, я считаю Арафата просто бандитом, а Переса и Рабина очень недальновидными людьми. И, по-моему, это, на самом деле, давать еще Арафатов, учитывая все дальнейшее развитие событий, было просто смехотворно.
Тем не менее, Николай Петров из московского центра Карнеги уверен, что как минимум эта премия полезна и для чувства национальной гордости соотечественников награжденного, и для напоминания всем, что забота о сохранении мира и спасении людей достойна воздаяния.
Она, по крайней мере, способна привлечь внимание, особенно в тех странах, чьи граждане ее получают, к целому ряду проблем, которые совсем не обязательно находятся в центре общественного внимания. То есть надо сказать, что Нобелевскую премию мира могут получить политики за какие-то очень крупные прорывные достижения в деле мира, но ее могут получить и правозащитники. Скажем, Андрей Сахаров получил Нобелевскую премию мира именно в таком качестве за те достижения, которые мировая общественность и норвежский парламент видят в их деятельности.
Решать, кому давать премию мира, как и всегда, будут 5 членов норвежского парламента Стортинга. Среди фаворитов, на которых букмекерскими конторами принимается наибольшее количество ставок, бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари, который посредничал во многих переговорах по установлению мира, в том числе в Косово и Индонезии. Есть кандидаты на Нобелевскую премию мира и из России. Это адвокат из Чечни Лидия Юсупова и известный правозащитник Сергей Ковалев, уже выдвигавшийся на эту премию. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева обратилась к жителям Москвы.
Я, наверное, не знаю никого. Но знаю, что ученые религии присваивают там Нобелевскую премию. Ничего вам такого умного не скажу.
мало знаю. Ну, знаю, что она была создана Нобелем. Еще знаю, что в какой-то области, по-моему, деятели физики не получают эту премию.
Он, например, Солженицын. Это у нас физик, забыла его фамилия. А вот который не стал получать деньги, он же ведь тоже лауреат. Ему там что-то такое присудили звание. Я просто не вспомню фамилии. Так-то я их, в общем, знаю, а фамилии, конечно, я не вспомню.
Я не знаю вообще ни одного лауреата Нобелевской премии. Я знаю, что это премия просто, и все.
Пастернак, Бродский, Солженицын. А именно мира Горбачева только знаю, но не знаю, за что ему там присудили.
Я знаю Шолохова, Горбачева. Тем не менее, мое отношение к этой премии, это несколько далеко от меня лично и, наверное, от людей, которые просто ходят по земле пешком, они летают в облаках и не надеются на самые высокие достижения в жизни.
Не могу сейчас сразу вспомнить.
Я помню Фриду Эленек, которая получила по литературе Нобелевскую премию. А с фамилиями, все фамилии я не помню. Но замечательная премия за достижение в какой-либо области там из наук. Уделяется определенная тоже сумма для дальнейшего как бы, развития науки. Вот. Я считаю, что это хорошо, что ее дают.
У нас Михаил Сергеевич Горбачев, уважаемый. Я думаю, что есть такие люди очень скромные, которые огромный вклад внесли в развитие, которые могли получить эту премию, да?
Насколько я помню, Шолохов из наших, помню, Сахаров получал или нет, получал, да? Думаю, что оно необходимо, поскольку она стимулирует и техническую мысль. Да и гуманитарную, кстати, художественную мысль она стимулирует. Как в любом конкурсе там свои подводные течения и интриги, то есть говорить о том, что это абсолютно чистый и честный выбор, наверное, не приходится, но опять же вся наша жизнь, она вот такая наполовину грязная, где-то наполовину, где-то на три четверти, где-то меньше.
Вот так на вопрос, каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете, отвечали москвичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас на наших волнах панорама культурных событий, из которой вы, в частности, узнаете о том, что впервые в Соединенных Штатах Америки на Национальную книжную премию номинирован роман-комикс.
В Соединенных Штатах объявлен список номинантов на Национальную книжную премию 2006 года. Из 1259 произведений, выдвинутых на соискание премии издателями, были отобраны 20. Гарольд Огебраум, возглавляющий финансовый комитет премии, отметил необычность списка. В частности, впервые в истории премии в него включен роман-комикс, китаец, родившийся в Америке художника Джина Леона Янга, и роман в стихах, только революции популярного прозаика Марка Данилевски. На соискание премии в категории документальных произведений выдвинуты книги о деятельности террористической организации «Аль-Каида», о современном Китае и Ираке и об американской истории. Решение жюри будет объявлено 15 ноября. Среди лауреатов Национальной книжной премии прошлых лет были Уильям Фолкнер, Филипп Рот, Джон Апдайк, Бернард Маламут и другие знаменитые писатели. Германский суд удовлетворил иск лауреата Нобелевской премии по литературе Гюнтера Грасса к газете «Франкфуртер Альгемайне» и запретил ей перепечатывать письма Грасса, адресованные бывшему министру экономики и финансов ФРГ Карлу Шиллеру. В 69-м и 70-м годах Грасс написал Шиллеру два письма, в которых призвал министра рассказать всю правду о его нацистском прошлом. «Франкфуртер Альгемайне» напечатала эти письма месяц назад, вскоре после того, как выяснилось, что Грасс сам скрывал правду о своей службе в СС в последние месяцы Второй мировой войны. Грасс осудил газету за нарушение правил журналистики, поскольку письма Шиллера, скончавшемуся в 1994 году, носили частный характер. Суд во Франкфурте постановил, что публикация писем может осуществляться только с разрешения Грасса, так как они охраняются его копирайтом. Газета намерена опротестовать это решение. Как сообщили чиновники африканской страны Малави, поп-звезда Мадонна усыновила годовалого мальчика Дэвида Банду из деревни Липунга. Отец мальчика сказал британским газетам, что он не мог сам вырастить ребенка из-за бедности, был вынужден отдать его в приют и счастлив, что у Дэвида будет такая приемная мать. Представители Мадонны пока не подтверждают эту информацию. Мадонна, которая ведет кампанию в помощь Малави и выделила на нее $3 миллиона, в последние дни посетила несколько малавийских приютов и встречалась с представителями благотворительных организаций. Некоторые из них выразили обеспокоенность тем, что Мадонна нарушает закон, запрещающий иностранцам усыновлять детей из Малави.
С панорамы культурных событий Дмитрий Волчек.
Часов 41 минута в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет «Чувашии» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Региональное приложение газеты «Аргументы и факты» анализирует результаты прошедших выборов в парламент Чувашии. Заголовок статьи, опубликованный по этому поводу, однозначно выражает главный вывод авторов. Говорим директор, подразумеваем депутат. Ведь среди депутатов-одномандатников серьезной поддержкой народа пользуется именно директорский корпус. Но журналисты задаются вопросами. А как будут работать депутаты-директора? На профессиональной или общественной основе? Кто будет на сессиях нажимать кнопки вместо них, занятых на основной работе? Новочебоксарская городская газета «Грани» информирует читателей о прошедшем региональном семинаре по повышению уровня взаимного доверия между средствами массовой информации и системой судебных органов России. Семинар прошел в конструктивном диалоге. В ходе обсуждений были высказаны взаимные упреки и претензии. Судейский корпус, в частности, недоволен зачастую оправданно неадекватностью журналистских публикаций, нарушающих права граждан, их честь и достоинство, юридической некомпетентностью и отсутствием у журналистов профессиональной специализации, неправомерным давлением на суд со стороны СМИ заказными публикациями. Журналисты, в свою очередь, нередко неуважительным отношением со стороны судей, невозможностью своевременно получить необходимую информацию, согласие на присутствие на судебном заседании или использование технических средств. Официальный печатный орган чувашских властей газета «Советская Чувашия» сообщает об издании указа президента Чувашии, направленного на повышение доходов жителей республики. Этот своеобразный акт президента Николая Федорова содержит положение и рекомендации всем работодателям повысить заработную плату. Однако заставить сделать это даже президент не вправе, поэтому соблюдение данной рекомендации будет непременно учитываться при оказании мер государственной поддержки и распределении госзаказов. Проигнорировавшие указ организации могут понести ощутимые потери. Газета чувашских парламентариев «Республика» повествует читателям о событиях давно минувших дней. В статье под заголовком «День Хрущева» описана историческая выходка советского лидера Никиты Хрущева на Генеральной Ассамблее ООН, когда во время выступления представителя США Гарольда Макмиллана Хрущев снял ботинок и начал стучать им в микрофон, заглушая оратора. Американцы плакали от восторга, завидуя советской экспрессии и истинно российской непосредственности. По мнению автора, нынче стучать башмаком по трибуне не модно, да никто этого и не делает, но Россию стали уважать, с Россией начали считаться. Региональный выпуск «Комсомольской правды» публикует материалы журналистского расследования, посвященного прошедшим выборам в парламент республики, под заголовком «Ночной дозор обосновался в Центризбиркоме Чувашия». Журналисты «Комсомолки» обнаружили, что в день выборов 8 октября на сайте Центризбиркома Чувашия произошли внезапные изменения. Количество избирателей вдруг увеличилось на 13,5 тысяч. Авторы статьи предполагают, что опасность срыва выборов в связи с неявкой избирателей сподвигла великого Гессера, председателя Центризбиркома, отдать команду иным выйти из сумрака и помочь реальным избирателям. Другое дело, насколько легитимна власть, выбранная иными, задается вопросом автор статьи. Для «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев, Чебоксары.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, обязующий Грузию вывести войска из Кодорского ущелья в Абхазии. Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о санкциях против Северной Кореи откладывается из-за возражений России и Китая. Ну а члены Генеральной Ассамблеи ООН изберут сегодня нового генерального секретаря организации. Об этом и многом другом слушайте в выпуске новостей на Радио Свобода примерно через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 6 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России одобрило законопроект о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей, это более 9 тысяч долларов. Право на однократное получение этих денег будет предоставлено женщинам, родившим или усыновившим второго или последующего ребенка после 1 января 2007 года. Использовать эти деньги можно не ранее, чем через 3 года, и только на приобретение жилья, получение ребенком образования, а также формирование накопительной части трудовой пенсии обладателя материнского капитала. Объем продаж иностранных автомобилей в России за 9 месяцев 2006 года увеличился на 58% и составил примерно 686 тысяч, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. Самой популярной зарубежной маркой впервые стала «Шевроле», принадлежащая американской компании General Motors, более 11%. Под этой маркой продаются теперь и автомобили совместного предприятия General Motors с южнокорейской Daewoo Motor. На втором месте по продажам в России предыдущий лидер – южнокорейская Hyundai – 10%, а на третьем – американская Ford Motor – 9,9%. Самым популярным зарубежным автомобилем в России в январе-сентябре был Ford Focus. За ним следуют Mitsubishi Lancer и Daewoo Nexia. Китайские и российские компании в течение ближайших 5 лет построят несколько тепловых электростанций на северо-востоке Китая вдоль границы с Россией, сообщила правительственная газета China Daily. Общая стоимость проекта, в котором с российской стороны участвует государственный холдинг РАО ЕС России, оценивается в 10 миллиардов долларов. Новые электростанции, по сообщению газеты, будут работать на угле, привозимом с месторождений в Сибири, а их общая производительность составит 60 миллиардов киловатт-часов в год. Это почти вдвое больше, чем сегодня вырабатывают все электростанции российского Дальнего Востока. Голландская компания Philips, крупнейший в Европе производитель бытовой электронной техники, объявила о продаже своего подразделения, выпускающего мобильные телефоны, китайской China Electronic Corporation. Суммы сделки не раскрываются. Производство мобильных телефонов Philips размещено в основном в странах Азии и Восточной Европы. В прошлом году немецкая Siemens заключила аналогичную сделку с тайваньской компанией BenQ, которая теперь решила закрыть бывшее подразделение немецкой компании ввиду его убыточности. В обоих случаях новые владельцы получили право в течение 5 лет продавать телефоны под прежними торговыми марками Siemens и Philips.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 25 рублей 96 копеек. Евро 33 рубля 80 копеек. За евро на мировых рынках дают доллар 26 центов.
Продолжаем утреннюю программу. Политическую ситуацию в России после убийства Анны Политковской в программе «Радио Свобода. Время гостей», которую вел Михаил Соколов, обсуждали депутаты Государственной Думы Борис Виноградов и Владимир Рыжков.
Почему российская пресса пытается представить гибель Политковской как незначительное внутрироссийское событие и не сообщает о международной реакции?
У нас доминирует сегодня государственная пресса. В целом по стране, если посмотреть, 80% так или иначе подконтрольно федеральным, региональным и местным властям. Если говорить о независимых СМИ, то и ваша радиостанция, и «Эхо Москвы», и ведущие наши газеты, на мой взгляд, уделяют достаточно большое внимание убийству Анны Политковской. Да, государственные СМИ, да, в день убийства и в день похорон это была важная новость, но никаких развернутых дискуссий, никакого серьезного анализа. То есть расчет идет на то, что пройдет несколько дней, и об этом общество забудет. А за рубежом это вызвало гораздо больше резонанс. Это одна из главных мировых новостей. Высказываются лидеры общественного мнения, высказываются лидеры стран. К сожалению, как часто бывает, за рубежом наши проблемы обсуждаются гораздо более открыто, подробно и глубоко, чем у нас в стране. Вполне понятно, власть обескуражена этим убийством. Власть не хочет, чтобы это обсуждалось, это портит ее имидж, и делается, на мой взгляд, все для того, чтобы люди побыстрее забыли как об убийстве Анны Политковской, так и об убийстве Юрия Щекочихина, так и об убийстве Андрея Козлова. Это неприятные новости, и власть не хочет, чтобы люди об этом думали.
Надо начинать тогда еще и с Ладолистьева.
Конечно, да. У нас длинная страшная история политических убийств, журналистов, политиков.
Да, 268 журналистов убито за десятилетие.
Да, по итогам прошлого года Россия вошла в тройку самых опасных стран в мире для представителей этой профессии.
Владимир Путин сказал в Германии, что нет способных на убийство во власти, не надо искать у Рамзана Кадырова, тому это невыгодно, а выгодно всяким эмигрантам, врагам, которые давно хотели кого-то выставить на роль жертвы режима. Получается, указание следствию президент дает?
Следствие обязательно займется этой версией в первую очередь, как показывает опыт нашего следствия в разных других случаях. Но я не согласен в данном случае с нашим президентом. Я считаю, что убийцы живут в России. Их надо искать среди героев ее публикаций. Я не помню, чтобы Анна Политковская уделяла большое внимание нашим иммигрантам. Как раз, по-моему, она всю свою профессиональную деятельность посвящала расследованиям по Чечне, по Беслану, по Нордосту, по коррупции в высших эшелонах власти. Так что, если следствие пойдет по следу, указанному президентом, оно просто потеряет время.
Я бы не хотел просто заменять собой следствие, размышляя о том, вполне возможно, что в словах Володи есть серьезная доля истины. Это дело серьезное и ответственное. Может быть, совершенно неожиданные повороты. Вы знаете, какие были спекуляции на тему гибели Влада Листьева в свое время? Чего там только
оно
они...
Оно не раскрыто до сих пор?
Нет, оно не раскрыто, но как началось там? Там и ближайшее окружение его вспоминали, там чего только не вспоминали. Поэтому я бы не хотел вот сейчас предварять. Я все-таки не думаю, что уж настолько будет там заангажировано следствие, что будет оно исполнять там указания президента и искать там где-то врагов народа. Не думаю так. Это, во-первых, слишком большой общественный резонанс этой трагедии, так ведь?
Да.
Вот. Я думаю, что не мешает там и нашей Думе бы взять под контроль бы расследование.
Ну, я предлагал вчера, Борис.
Да. Отказали?
Помнишь, да, что давайте проведем политическую дискуссию, потому что подряд три убийства. В ночь на пленарное заседание со вторника на среду был убит еще один директор банка. Я предлагал обсудить антигрузинскую эту кампанию, которая сейчас идет по всей стране, я предлагал обсудить итоги выборов воскресных, где была масса нарушений злоупотреблений, но Дума, как ты помнишь, сказала, да, Государственная Дума не хочет исследовать вопрос, который взбудоражил всю страну.
Это принципиальная ошибка.
Собеседниками Михаила Соколова в программе «Время гостей» были депутаты Государственной Думы Борис Виноградов и Владимир Рыжков.
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, оправданы ли рекордные цены на произведения искусства, устанавливаемые буквально каждый день. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через день после авиакатастрофы, до боли напомнившей многим нью-йоркцам события 11 сентября, причина крушения легкого самолета, врезавшегося в высотное жилое здание на Манхэттене, остается загадкой. Специальные поисковые команды собрали все, что осталось от самолета, рухнувшего на тротуар перед фасадом дома. Были найдены обугленные тела пилота и пассажира, все еще пристегнутые креслом. На экспертизу отправлены основные части самолета, включая приборную доску. Согласно предварительным сведениям, двигатель самолета работал до последней секунды. Точно восстановлен путь движения самолета. Он резко свернул с установленного курса и, теряя высоту, врезался в здание. Удивленные уровнем свободы, предоставленной самодеятельным пилотом в небе над Нью-Йорком, а им разрешено пролетать в 30 метрах над жилыми домами, нью-йоркские политики требуют запрета на полеты частников над городом. Как выясняется, не только на Брайтон-Бич можно с легкостью купить фальшивые дипломы о высшем образовании. По меньшей мере 135 государственных служащих, в том числе сотрудники Белого дома и Агентства по национальной безопасности, прибегли к услугам интернетных сайтов, предлагавших за несколько тысяч долларов фальшивые документы об окончании трех малоизвестных университетов. За три года подпольное предприятие заработало около $2 миллионов, выпустив в большую жизнь несколько сотен псевдодипломированных специалистов. Восьми организаторам этого дела предъявлены обвинения. Имена покупателей контрафакта пока не названы, следствие продолжается. Но, как сказал адвокат обвиняемых, фальшивые дипломы пользуются большим спросом среди федеральных служащих по простой причине. Свидетельство о высшем образовании помогает продвинуться по службе или получить надбавку к зарплате. В мире американских коллекционеров очередная сенсация. Стало известно, что знаменитый голливудский продюсер Дэвид Геффен продал за рекордную сумму 143,5 миллиона долларов два полотна художников-модернистов Джаспера Джоунса и Вильяма де Кунинга. Каждый новый аукцион потрясает знатоков тем, с какой легкостью покупатели выкладывают все большие деньги за произведение искусства. Как можно объяснить этот феномен? Вопрос профессору-экономисту Михаилу Бернштаму.
Искусство более, пожалуй, чем какой-нибудь другой товар, подвержена очень резким колебаниям цен. оно идет волнами. И цены поднимаются, потом цены могут падать. Вспомним, что в начале 90-х годов одна из знаменитых картин Ван Гога, «Портрет доктора Гаше», была куплена одной из японских корпораций за 90 миллионов долларов. Это был тогда рекорд. Следующий рекорд был установлен вот сравнительно недавно, в июне нынешнего года, когда Рональд Лаудер купил за 135 миллионов картину Густава Климта по «Портрет Адель Блох-Бауэр». Между вот этими нынешними годами и началом 90-х годов цены на искусство очень резко упали. Поэтому экономисты говорят, что искусство – это очень рискованный способ инвестиций. Цены непредсказуемы.
Профессор, высокие цены на произведения художников вызывают, как правило, понятную гордость у их сограждан. Но можно ли твердо сказать, что грандиозная цена картины – это отражение ее реальной стоимости?
Безусловно. В деньгах какую-то часть реальной стоимости можно оценить. По той простой причине, что с течением времени вкусы человечества становятся устоявшимися, и, в общем-то, дорого продаются только замечательные произведения старого искусства. Посредственные произведения продаются дешево. Но когда речь идет о современном искусстве, вкусы еще не устоялись. Элемент моды имеет огромное значение. И поэтому очень часто цена современного произведения искусства оказывается гораздо дороже, обычно в 2-3 раза дороже, чем произведений классических старых мастеров.
Цены на русское искусство в последние годы взлетели безмерно, и циники говорят, что это, грубо говоря, производные высоких цен на нефть, и они могут упасть.
Русское искусство, надо сказать, значительно недооценено было на мировом рынке, за исключением Малевича, Кандинского и нескольких известных мастеров. В общем-то, русское искусство продавалось по очень низким ценам или совсем не продавалось. Поэтому появление индивидуальных богатых людей в России, разумеется, привело к тому, что цены на произведения русского искусства поднялись. Это очень, как говорят экономисты, сегментированный рынок, то есть нет мирового спроса на эти произведения, и поэтому если богатство отдельных русских людей упадет при падении цен на нефть, то, естественно, на этом рынке упадет спрос, просто будет меньше денег.
Завершить наш разговор с профессором Михаилом Бернштамом о том, что диктует беспрецедентно высокие цены на произведения искусства, видимо, лучше всего песней о бесценном творении. «Мона Лиза». Поет Нат Кинг Коул.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile.
Это была передача «Сегодня в Америке», но вот темы следующего часа.
Памятник разрушенным церквям в Ульяновске. Штраф на 11 миллионов долларов за оскорбление в интернете. Суеверия и предрассудки жителей Великобритании.
Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart?
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 5.